грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня Генпрокуратура причислила к иностранным агентам еще 3 правозащитных организации: Уральский правозащитный центр, затем Московскую школу политических исследований и Общественный вердикт. И эта тема была в центре встречи делегации российских правозащитников с госсекретарем США Джоном Керри в Спасо-хаусе, начавшейся сегодня утром. И у нас в гостях в прямом эфире один из участников этой встречи, представитель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер. Я сразу хотел бы поправить. Это скорее была встреча господина Керри с правозащитниками, потому что это была инициатива американской стороны. И более того, повестка дня исходно не оговаривалась, вот как-то оно очень спонтанно пошло.
Давайте тогда, раз вы такую спортивную терминологию избрали, что на поле американской, тогда в каком составе выступала наша команда?
Состав разнообразный. Если не ошибаюсь, один представитель от «Байкальской волны», Татьяна Лакшина, Human Rights Watch, да, российское представительство, Людмила Михайловна Алексеева, Павел Чиков, Мелконянц, разумеется, кто же еще от «Голоса» может быть, за ним потом охотилась НТВ на выходе, госпожа Шевцова из Карнеги-центра, пожалуй, двух человек я забыл еще. Ну, я. Двух человек я в этом перечислении забыл, но, может быть, вспомню по ходу дела. Потому что как-то очень органично получилось. Никто исходно не согласовывал, о чем будет идти речь. И это было бы трудно сделать. Более того, предполагалось, что не все успеют сказать свое слово. Но как-то тема переходила от одних к другим. И получилось достаточно органично.
А какой был, так, если выражаться языком протокола, регламент вот, выступлений ваших?
Всего это заняло, по-моему, меньше 40 минут. И более того, Лев Александрович Пономарев, разумеется, был. И более того, мы скорее отвечали на вопросы или освещали тему для господина Керри, который, по-моему, впервые был в Москве. И он сам, по-моему, ничего практически не говорил, иногда задавал вопросы. Разумеется, при том, что, наверное, главным вопросом в российско-американских отношениях сейчас могла бы быть тема, отнюдь не сирийская, она внешнеполитическая, а тема бостонского взрыва, бостонского теракта, это как-то, по-моему, как раз сделало более актуальным сюжет с положением неправительственных организаций в России. Это же прежде всего организации, занимающиеся независимыми экспертными исследованиями, либо гражданским контролем, в частности, гражданским контролем в зонах контртеррористических операций. Или, как Светлана Алексеевна Ганушкина, работая с беженцами. Бостонский теракт – это такое событие, ответственность за которое, в общем, все пытаются с себя снять. Чеченские власти говорят, это не мы, они вообще жили в Средней Азии, потом в Штатах, а ежели приезжал кто из них, то в Дагестан. Российские власти умывают руки. Замечу, что это, по-моему, второй за последние полвека примерно случай необходимости столь тесного сотрудничества двух стран. Предыдущий – это убийство Кеннеди, когда Советскому Союзу пришлось давать информацию о пребывании Ли Харви Освальда на территории Советского Союза. Ну, а американские, насколько я понимаю, и власть, и общественность хотели бы думать, что причина этого теракта где-то вовне, а отнюдь не в проблемах противостояние исламского экстремистского сообщества Америки, или же не в проблемах адаптации мигрантов в самих Соединенных Штатах. В условиях, когда все стороны, власти со всех сторон заинтересованы, только независимые экспертные организации, такие как Human Rights Watch или Мемориал, могут сказать, а насколько этот теракт может быть связан с северокавказским подпольем, с чеченским сектором северокавказского подполья. И вот сейчас мы видим, как те организации, которые работают в регионе наиболее интенсивно, их либо признают иностранными агентами, или вынуждают признать их иностранными агентами, либо проверяют каждый квадратный сантиметр их деятельности. Допустим, этих организаций не станет. Возможно ли будет доверительное сотрудничество в области контртеррора, как выяснилось, это необходимо, между двумя странами? Так что даже вот этот сюжет повестки дня межгосударственный высвечивает необходимость гражданских независимых экспертных структур, которые сейчас находятся под ударом.
А удалось ли донести до слуха госсекретаря вот ту тревогу, которую разделяют сотрудники правозащитных организаций из-за нападок со стороны властей?
Достаточно подробно об этом говорили. Выяснилось, господин Керри знает слово «голос». Слово «голос» он знает. И что можно сказать за 40 минут сказано, но я подозреваю, что собственные государственные какие-то мониторинговые структуры работают и информируют господина Керри. Проблема в том, что трудно донести, наверное, до сознания чиновника даже такого большого бюрократического государства, как Соединенные Штаты, проблемы еще более бюрократического государства под названием Россия. Проблемы, когда независимая гражданская активность вообще отрицается, и либо активисты работают на власть и как-то инкорпорированы в провластные структуры псевдообщественные, либо значит, они куплены кем-то еще. Я боюсь, что понять такую логику, что всех объявляют агентами просто потому, что они не продались представителям российской власти, такую логику до господина Керри, может быть, с одного раза донести и не удалось. Как-то для него все было в Москве удивительно, включая Красную площадь.
Я так понял, что в составе делегации были все, кто были, отказались признавать себя иностранными агентами?
В общем, да, но как не формируй эту группу, трудно найти кого-то иного. Видите ли, никто ведь исходно, еще прошлым летом, когда только начиналась эта замечательная кампания, не предполагал, что будет такая солидарная позиция всего сообщества неправительственных организаций России. Никто никого не заставлял. Не было выработки общей позиции, обязательной для всех. И вдруг, после вступления закона в силу, как вы помните, за первый месяц не зарегистрировался никто. Потом некто Глухов из организации «Щит и меч» понес документы, как выяснилось, если он и был чьим-то агентом, то ли скорее агентом Павла Чикова, который таким образом тестировал Министерство юстиции. Глухова и его «Щит и меч» не признали агентами. Потом еще два месяца опять никто не ходил признавать себя агентами. На соответствующей странице Министерства юстиции красовалась цифра «0». И после этого только, когда Владимир Владимирович Путин выступил перед коллегиями прокуратуры и ФСБ и сказал, у нас есть закон, он не соблюдается, вот только после этого началась вот эта кампания. И никто не стремится сейчас даже под таким давлением называть себя агентом. Почему? Ну, по разным причинам. Это отдельная, конечно, тема, но солидарность сообщества неправительственных организаций России, подчеркиваю, солидарность отнюдь не навязанная откуда-то, а выработанная в процессе дискуссий даже с нюансами мнений в тактике поведения. Вот эта солидарность, она, ну, очень отрадна.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, чему был посвящен разговор правозащитников с госсекретарем США Джоном Керри. Мы сегодня беседуем с одним из участников этой встречи, председателем правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что итоги сегодняшней встречи правозащитников с госсекретарем США Джоном Керри мы анализируем вместе с Александром Черкасовым, председателем правозащитного центра «Мемориал». Вот по итогам беседы некоторые ее участники подчеркнули, что проблема списка Магнитского не обсуждалась. Это было какое-то принципиальное решение или просто не успели?
Понимаете, разговор шел весьма спонтанно, и исходные темы не оговаривались. Видимо, просто в логику разговора это особенно не укладывалось. Может быть, хотя нет, я упоминал список Магнитского, хотя не очень добрым словом. Понимаете, список Магнитского содержит такую категорию людей, как совершивших преступления против активистов, вскрывавших нарушения прав человека, законности и так далее. Военных преступников там нет. Фигурантов российских страсбургских дел, генералов, ответственных за бомбардировки мирных населенных пунктов или колонн беженцев, или за расстрелы и исчезновение задержанных, там их нет. Почему? Государство Соединенные Штаты Америки хочет обезопасить собственных военных, действующих в горячих точках. И, кстати, Штаты поэтому и не ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда. В списке Магнитского нету многих персоналей, которые, в общем, там смотрелись бы весьма органично. Другое дело, что все равно Соединенные Штаты немножечко впереди остальной части, впереди другой части света, европейской, если вспомните. В Ирландии, когда обсуждалось принятие подобия списка Магнитского, хватило очень слабого демарша со стороны российского посла, как для того, чтобы превратить ирландскую резолюцию на эту тему в нечто вполне беззубое. Отсутствие солидарной позиции в отношении тех, кто нарушает права человека, оно беспокоит. Ведь чем хорош список Магнитского? Он направлен не против государства, как, например, решение Европейского суда по правам человека. Решение Европейского суда устанавливают ответственность Российской Федерации как государства, но не ответственность конкретных преступников. Список Магнитского рассматривают тоже не расследование, безнаказанность преступников, называют их все-таки поименно. А тут Европа, что называется, не догоняет. Хотелось бы видеть немножечко солидарную позицию, причем в обе стороны. В обе стороны почему? Как Европе стоило бы более детально смотреть на происходящее в России, так и Соединенным Штатам, возможно, стоило бы использовать решение такого правового органа, который принимает обязательные для Российской Федерации документы того же самого Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Сейчас в Страсбурге лежит жалоба 11 российских неправительственных организаций на закон об НКО иностранных агентах. Мы надеемся, что жалоба будет рассмотрена. И мы надеемся, что будет рекомендация закон этот к чертовой матери отменить, переписать, убрать как некий нонсенс. Тут возникает вопрос, а будут ли требовать европейские страны имплементации этого закона? И будет ли учитывать имплементации такого решения Европейского суда? И будет ли учитывать такое решение в своих действиях, в своей политике государство Соединенные Штаты Америки, не входящее в Совет Европы, Но, тем не менее, могущие внимательно присматриваться к такого рода решениям.
Да, вот вы упомянули посла России в Ирландии, который такой ультиматум своего рода выдвинул. Я узнал, что это правнук Максима Горького, и он, что называется, не в прадеда пошел. Как по-вашему, почему столь велик страх кремлевских обитателей перед возможностью распространения на Европу вот этих санкций?
Велик ли страх? Я не знаю. Велика ли, скажем так, опасность распространение этих санкций на Европу. И для этого нужно иметь некоторую принципиальную позицию. А принципиальная позиция для чиновника плоха тем, что очень легко остаться в проигравших, заняв принципиальную позицию. И в течение разумного времени, то есть недели, месяца, года, не получить никакого результата. Бюрократия, будь то американская или европейская, любая бюрократия, она стремится к тому, чтобы не принимать на себя обязательств, которые есть малейший риск не выполнить. Лучше сделать вид, что все цели, которые мы себе ставим, они максимальны и выполнимы. А уж если что-то мы не можем сделать, то тогда такой проблемы нет, которую мы не можем решить. Очень часто, между прочим, в отношении России в последние, скоро уже 14-й год идет, да, в отношении России звучали следующие слова. Ну, нужно продолжать с ними диалог. Их ведь нельзя разозлить. Ведь мы на них влияем. И так далее, и так далее, и так далее. Вместо принципиальной позиции, позиция соглашательская, и отсутствие тех требований, которые Россия, не дай бог, может не выполнить. Хотя бы это были требования, вытекающие из обязательств России по международным договорам, в рамках ОБСЕ, например. Про третью корзину в Хельсинки никто же не отменял решение. Или в рамках Совета Европы. Не надо ставить невыполнимых задач. Извините, принципиальная позиция – это единственная, не просто принципиальная, а скоординированная принципиальная позиция – это единственное, что может принести некоторый результат. Требования имплементации, то есть исполнения России разных, самых разных решений Страсбургского суда – это минимум, миниморум того, что мы могли бы ожидать. Но ведь нет даже этого. Хотя здесь есть юридически обязывающая юридически обязательное обязательство, извините за тавтологию, при принятии России Европейской конвенции при вступлении в Совет Европы.
Послушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Да. Ваш вопрос. Александр Черкасов.
Федор Петербург. Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы сразу сказать, вот по поводу Сарнаевых в Америке. Действительно, дело очень туманное. Много еще неясных вещей. Вообще-то американскому руководству следовало бы узнать, есть ли какие-то следы, допустим, ФСБ или нашей деятельности, наших спецслужб в этом случае, потому что нужно действительно это еще очень серьезно расследовать. Что касается встречи с госсекретарем Керри, с правозащитниками и с высшим руководством, значит, нашим, у меня много вопросов тоже возникло, удивило меня. Например, Керри заявил, что достигнут ряд выдающихся успехов, прорывов блестящих в сотрудничестве Кремля и американского Белого дома по Северной Корее, по Ирану, по другим вопросам. То есть Кремль якобы ведет блистательную политику. Вот мы видим, что Кремль помогает иранскому режиму создавать оружие, помогает северокорейскому режиму. Это довольно реальная вещь, то есть довольно деструктивная и довольно странно на этом фоне, мне кажется, выглядит слава госсекретаря Керри как-то очень странно, довольно беззубо и половинчато. А что касается встречи, да, вот, которая была с правозащитниками, здесь тоже. Мы видим, что список Магнитского, в общем-то, очень беззубый тоже. Он никакой, туда никто не попал. И, в общем-то, мне кажется, что, ну, во-первых, я считаю, что это, кажется, провал, мне кажется, встреча высшего уровня Америки и Кремля по поводу вот то, что я сказал, Ирану и прочее. И здесь первый мой вопрос. Не кажется ли вам, что все-таки абсолютно провальным, что должно быть большее участие Америки в вопросы прав человека, так как это старшина все-таки демократического мира. И второй вопрос, вот я не могу вам его не задать. Завтра опять будет в связи с 9 мая помпезные парады будут при нищих ветеранах, фальшь какая-то запредельная. Я вот, кстати, мое мнение оценочное, я считаю, не нужно праздновать именно гибель 40 миллионов по вине двух страшных тоталитарных режимов, гитлеровского и немецкого. То есть мы видим, фальшивый какой-то культ создается вокруг памяти о войне, который фактически знаменует именно победу бюрократии, власти над нашим несчастным народом. Посмотрите, как живут старики. И я хочу сказать, вот помните, Путин сказал на прямой линии, у нас нет прославления сталинизма и Сталина. Сегодня, видимо, открывают якутский памятник Сталину, совершенно при благословении властей. То есть это, видимо, не прославление сталинизма. Вот я хочу вас спросить, не пришло ли время, уважаемый господин Черкасов, чтобы как-то нам все-таки пересмотреть, уходить от этого милитаризованного, помпезного культа такого, какой-то абсолютно не людского, памяти об этой войне, чтобы все-таки сделать день поминовения, а не вот этой помпезной милитарной шумихи, которая вдавливается пропагандистским сапогом в голову и укрепляет, так сказать, вот наш это самое режим. Первый мой вопрос будет по поводу эффективности Америки в области прав человека, а вот второе по памяти о войне 9 мая. Спасибо.
Я постараюсь быть краток. Знаете, если нужно, наверное, нужно память все-таки не отдавать на растерзание государству, так ведь это же можно делать. В Томске, например, как отмечают День Победы, идут люди с распечатанными, сейчас же принтеры есть, сканеры есть, с распечатанными большими А3 или больше портретами ветеранов из своих семей, уже ушедших. Тысячи человек, между прочим, участвуют в этом шествии. Это же можно сделать везде. Это не требует каких-то усилий сверху. Точнее, усилия сверху были. База данных Министерства обороны «Мемориал» ведь есть. Замечательная база, надо сказать. Там можно искать своих родственников, можно искать в своих архивах. Это как раз та память, которая доступна обществу сохранять. Правозащитный центр «Мемориал» занимается актуальными сюжетами, но международное общество «Мемориал» занимается попытками сохранения исторической памяти, в том числе и среди школьников. У нас недавно завершился школьный конкурс «Человек в истории России. 20 век», где из более 1700 работ были награждены 40 работ, в том числе и посвященных семейным историям, связанным с Великой войной. Великой хотя бы потому, что наши предки в ней выстояли, выжили и победили. Наши предки, они... Не один усатый господин, чьим портретом хотят заменить миллионы и миллионы фотографий тех, кто погиб. Что же до роли Америки? Так ведь никто же не говорит, что Америка есть сверкающий город на холме. За последние вот уже скоро 12 лет после 11 сентября участие Соединенных Штатов в конфликтах в Афганистане, в Ираке, после ставших известными обстоятельств издевательств над заключенными тюрем Абу Грейб и Гуантанамо, Америка в значительной степени утратила возможность обращаться ко всему миру как моральный авторитет. И это проблема самой Америки. Если говорить о главном способе обезопасить Америку от атак террористов, исламских террористов, так закройте базу в Гуантанамо. Репортажи о том, как там содержат заключенных, об их протестах и так далее, и так далее, они, как ничто другое, разогревают экстремистские мусульманские общины для того, чтобы там можно было вербовать или агитировать будущих террористов. Здесь, к сожалению, или так жизнь сложилась, каждого государства, поскольку оно государство, поскольку оно пытается уйти из-под общественного контроля, есть такие закрытые зоны, в которых неизбежно возникает в той или иной степени вот эта страшная вещь, которую мы буднично называем нарушение прав человека. Разница может быть в степени этого. То, что рядом с базой в Гуантанамо или рядом с тюрьмой Абу-Грейб не находили свалки из десятков и сотен человек, которые были задержаны, а потом исчезли. Но я замечу, кто сегодня господину Керри говорил про Гуантанамо. Говорила Татьяна Лакшина, представитель организации Human Rights Watch. Именно американские правозащитники прежде всего требуют от Соединенных Штатов соблюдения прав человека при контртеррористических операциях во всем мире. Так что эта тема сегодня тоже поднималась.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня, собственно, не вопрос, у меня информация. Значит, 9 мая у нас начинается голодовка многодетных матерей против произвола нынешних властей. Вот у меня есть такая информация. И вопрос. Кстати, ее возглавляет Ирина Самошина. Я толком не знаю, но вот это имя я тоже прошу учесть. Ирина Самошина возглавляет вот эту голодовку. И второе. Скажите, пожалуйста, вот почему мемориал, так сказать, говорит о сталинских репрессиях, но не упоминает о том, каким репрессиям подвергались люди со стороны белогвардейцев, интервентов, причем не без помощи западных разведок, не без помощи США, Франции и так далее. Вот такой вопрос у меня тоже есть. Большое спасибо.
Знаете, тоталитарные режимы, которые на какое-то время контролировали практически весь евроазиатский континент, это сталинский и нацистский. Можно, конечно, говорить о том, что убили Лумумбу, или о других проблемах, но тут вот опять-таки вопрос в степени систематичности. Красный террор и белый террор можно сравнивать, но результат этого сравнения, по-моему, очевиден. И вообще невозможно заниматься общей теорией всего. Советские и постсоветские массовые нарушения, грубые массовые нарушения прав человека, или история общественных движений, советские, постсоветские, да и досоветские в еще царской России, левые движения, революционные партии, которые так или иначе привели нас к этой занимательной истории 20 века и сами стали жертвами сталинской диктатуры. Это находится в орбите наших исследований и интереса. Но мы не можем заниматься всем. Вот я упоминал уже базу данных Министерства обороны «Мемориал». Это замечательно, что государство оцифровало архивы, посвященные погибшим в Великой Отечественной войне. К сожалению, такого же рода именно государственных усилий для того, чтобы открыть и оцифровать архивы по истории репрессий, террора, этого нет. И вообще архивы у нас закрыты. Но есть темы, которыми мы не занимаемся, хотя бы потому, что мы не слишком большая, хотя, может быть, и самая крупная из подобного рода организаций, общественных, не имеющие большого финансирования отечественного, в богатейшей нефтяной стране, имеющие весьма скромное финансирование, которое мы добываем по разным зарубежным источникам, за что, собственно, нам и пеняют, и имеющие ограниченные человеческие ресурсы. Приходите к нам со своими руками, со своими головами, может быть, даже со своими небольшими деньгами, потому что региональные мемориальские организации нуждаются и в том, и в другом, и в третьем. В конце концов, сохранением памяти, исторической памяти в России занимаются очень многие в разных селах, городах, в краеведческих музеях есть экспозиции, в школьных музеях. И подчас те, кто делали эти экспозиции, они просто не знали, что кто-то еще в России этим занимается. Задачка здесь скорее объединиться в сеть и заниматься тем, что вы считаете важным. Если вы считаете важным исследовать историю гражданской войны, организуйте такую свою сеть. Наверняка найти средства для того, чтобы заниматься этими исследованиями в России, будет легче. Это тоже важно. Это тоже то, чем должно заниматься общество.
А как вам показалось, Джон Керри понимает, что вы подчеркнуто не занимаетесь политикой, и вот это условие позволяет вам не признавать себя иностранными агентами?
Ну, удивление, по-моему, не покидало лицо господина Керри. То, что менялось как политика, например, составление избирательного кодекса, голосу или каким-то региональным организациям, исключительно природоохранная деятельность. Вот, разные детали, видимо, слабо укладывались в голове у человека, который привык к тому, что гражданская активность – это есть нормальная составляющая здорового общественного организма. Другое дело, что тут впору удивляться нам. Удивляться, почему мы перестали удивляться. Ведь подобное смещение понятий началось уже очень давно. Смотрите, когда принималось антитеррористическое законодательство, уже очень давно, при раннем Путине, в террористические преступления были записаны многие деяния, которые скорее следовало бы назвать экстремистскими. Когда формировалось антиэкстремистское законодательство, там оказались записаны действия, которые в любой нормальной стране были бы нормальной оппозиционной политической деятельностью. И теперь гражданская активность записывается в политическую деятельность. То, что мы живем все более и более, во все более и более сумасшедшем мире, где понятия смещены, где слова означают далеко не то, что в них было заложено изначально, мы к этому привыкаем. Мы говорим о законе об иностранных агентах, хотя это не закон, и иностранные агенты не иностранные агенты. Кэрри удивлялся. Почему-то мало удивления на лицах моих соотечественников.
Послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, Илья Ефимович, Москва. Вот хочу не согласиться с господином Черкасовым и обожаемой мной госпожой Алексеевой по поводу тюрьмы Гуантанамо, а требования ее закрыть. Ну, во-первых, это достаточно идеалистическая точка зрения, на мой взгляд, потому что против террора объявил войну мировой цивилизации. И во время войны нужны тюрьмы, без них не обойтись. Другой вопрос, что, возможно, не нужно пытать людей, но наличие тюрем пока еще никто не отменял. А та организация, о которой вы говорили, и за чьей деятельностью я слежу, не сделала, кстати, ни одного заявления, когда исламские террористы в Израиле взрывали детей. Это говорит о неких двойных стандартах и у леволиберальной интеллигенции, которая в данном случае и вы, господин Черкасов, к сожалению, представляете. А вопрос у меня такой. Вот мне кажется, что в последнее время российскими властями послан некий месседж правозащитным организациям. В свое время известный чехословацкий общественный деятель, коммунист и диссидент Зданек Мынош написал книгу «Холодом дует из Кремля». Не кажется ли вам, что следующий шаг кремлевских властей будет, как выражал в свое время господин Победоносов, подморозить Россию? Готовы ли к тому, что вас вообще могут закрыть? Спасибо.
Как писал об этом другой чешский замечательный писатель Карл Чапок, пророк в феврале. Надо подготовиться к зиме. Мне кажется, что морозы у нас уже наступили. Это во-первых. Во-вторых, насчет левых и либеральных, ну, увлечение госпожой Латыниной, оно до добра не доводит. Я, знаете ли, давно и пристально слежу за работой организации Human Rights Watch. Я знаю, как именно они работали в разных зонах конфликтов. И в России, и на территории бывшего СНГ, и в Азии, и там же на территории Израиля. Знаете, это очень добросовестные люди. Очень добросовестные в своей подчас героической работе. Если их выводы вам не нравятся, ну, тем хуже для вас. Насчет заявлений, видите ли, делать заявления – это популярный жанр в узком кругу ограниченных людей. Я не уверен, что нужно делать заявления каждый раз. Human Rights Watch выпускает очень хорошие, очень сбалансированные, не в смысле того, что нашим и вашим, а сбалансированные в смысле точности оценок, доклады, описывающие ситуацию. И если они не согласуются с вашим видением мира, когда с террористами нужно делать все, что угодно, тем хуже для вас. Почему понадобилась тюрьма именно в Гуантанамо? Гуантанамо не есть часть территории Соединенных Штатов Америки, и поэтому стандарты содержания там заключенных могут быть ниже. В том числе и пытки, санкционированные в разных местах, в Баграме, в Абу-Грейбе, в Гуантанамо, санкционированные на самом верху, в самом начале этой со всех сторон замечательной войны с мировым терроризмом. Вот именно так с пены на губах ангела начинается дьявол, как говорил Григорий Соломонович Померанц. Может быть, я вас отошлю слишком далеко в историю. Все мы знаем про Дария и спартанцев. Как послал Дарий к спартанцам послов с требованием земли и воды. А те этих послов в колодец скинули. Ну, в фильме это было, да? Мол, возьмите. Мало кто знает, что было дальше. Спартанцы, славные своей смелостью, отправили своих послов к Дарию. Вот где мы не боимся. Ты наших, мы твоих послов убили, убей и ты наших. Что сказал Дарий? Я их не убью. Тогда бы я стал с ними на один уровень и утратил бы право судить их. Чтобы судить террористов, чтобы иметь право судить террористов, цивилизованные государства не должны опускаться на один уровень с террористами. Это касается пыток, которые недопустимы.
Давайте послушаем еще одного нашего радиослушателя, а тогда попозже. Как вы считаете, удалось ли найти взаимопонимание с американским госсекретарем и будет ли ваше сотрудничество более предметным, что ли, с тем, с кем вы уже сотрудничали до его назначения на этот пост?
Не знаю. Нас позвали один раз встретиться с высоким чиновником. Мы что-то ему сказали. Как-то он, может быть, это учтет. Или не учтет. Чудо от этого ждать было бы странно. Но это, по-моему, правило цивилизованного диалога. Если зовут и просят совета давать этот совет, а уж будет ли он услышан, кто его знает.
Но у вас есть потребность в поддержке хотя бы, может быть, моральной мировой общественности?
Понимаете, границы в 21 веке – штука очень иллюзорная. Перемещение людей, идей, и, кстати, и денег тоже, невзирая на границы, это норма. И в разного рода международных документах записано, что иностранное финансирование неправительственных организаций – это штука неплохая, она даже хорошая. Потому что как раз в этом случае неправительственные организации перестают быть агентами властей, властей своих собственных стран. Их выводы перестают быть сервильными и становятся более объективными, потому что, смотрите, мы занимаемся гражданским контролем своего правительства. Можем ли мы получать деньги на это от своего правительства? Та же Human Rights Watch не получает никакого правительственного финансирования, это принципиальная установка, для того, чтобы иметь основания делать выводы относительно любого конфликта и не быть при этом обвиненной в конфликте интересов. Такое понимание, что гражданское общество, оно едино во всем мире, и общество может взаимодействовать независимо от решений государства, общественной организации разных стран, и с государственными, межгосударственными структурами могут общаться как равные субъекты. Нужно это понимание, а в долгосрочном плане это даст результаты, в краткосрочном чудо ведь никто не ждет. В конце концов, мы делали это и в предыдущие годы, не особенно надеясь на чудо. Это часть повседневной работы, я думаю. Ну, госсекретарь. Ну, а кто-то ходит в комиссию по правам человека при президенте Российской Федерации и там дает советы. Иногда такие советы могут быть услышаны. Кто знает, где мы добьемся успеха. Ну и там мы работаем примерно на одну цель, я думаю, если идем искренне и с добрыми намерениями.
Не могу вас не спросить о вашей реакции на отставку Владислава Суркова, который много лет курировал общественные организации, гражданское общество в администрации разных президентов. Чем вы можете объяснить такую опалу?
Во-первых, отставка случилась, по-моему, уже очень давно, где-то в декабре 2011 года. В администрации, я имею в виду, когда стало ясно, что идея всеобщей манипуляции, управляемой демократией перестала работать, что общество не смирилось с массовыми фальсификациями на выборах, что невозможно манипуляции и имитации заменить, подменить нормальную общественную жизнь, что общество выросло. Это было закономерно. Понимаете, если при раннем Путине, при раннем Суркове это было не модно и нехорошо говорить о политике. Общественно значимые темы не были достойными темами для обсуждения встречающихся друг с другом людей. То уже к концу нулевых годов такое ощущение, что люди повзрослели, не только молодые. Обсуждение важных тем, не только острополитических, но и, например, откуда мы вообще возникли. Вдруг книги по теории эволюции стали более продаваемыми, чем какая-нибудь креационистская фигня. Люди стали обсуждать серьезные темы. И, естественно, такими серьезнейшими темами оказались и выборы, и подсчет голосов на выборах, и все остальное. То, что не удалось скрыть или затушевать управляемой демократией. Была ли заслуга Суркова в том, что общество переросло, что многие из тех, кто играл в эту самую чертову управляемую демократию, прекратили эти игры? Не знаю. Но это, по-моему, закономерный результат. Так что это новость, как свет погасшей звезды, долгие годы летевшей к нам. Ну вот прилетел этот свет, звезда погасла. Но я уверен, что Владислав Юрьевич при всех его многочисленных талантах еще появится на нашем небосклоне. И найдутся люди, которых обмануть нетрудно, которые рады обманываться. У него все еще впереди.
Послушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Это Геннадий Сергеевич, Смоленская область.
Да, ваш вопрос. Да, ваш вопрос Александру Черкасову.
Он будет маленький. Вы все присутствовали вместе с секретарем, беседовали. Скажите, пожалуйста.
Ну да, в одной комнате сидели, говорили, да.
Будьте добры, тогда, пожалуйста, вкратце расскажите о разговоре каждого с секретарем, с госсекретарем Кэрри. Мы ничего из вашего посещения не знаем. О чем вы говорили? Какие вопросы? Хоть что-нибудь расскажите, пожалуйста.
Наш разговор уже длится почти час, и встречу, которую сейчас делаю, сюда не вместить. Но я вас уверяю, ничего из того, что госпожа Алексеева или господин Пономарев не говорят в других стенах и в других обстоятельствах, там произнесено не было. Вот сегодня, кстати, Пономарев и Алексеева устраивали пресс-конференцию и распространяли там брошюру, посвященную атаке, разгрому неправительственных организаций в России. Посмотрите, эта пресс-конференция была в Интерфаксе, материалы об этом наверняка уже всюду пошли. Это будет гораздо лучше, чем мой краткий ответ. Ну, понимаете, ничего секретного нет, мы говорим везде примерно одно и то же.
Да, и будут на разных сайтах, я думаю, стенограммы вашей беседы.
Наверное, да не знаю. Вот в том-то и дело, что есть люди, которые говорят примерно одно и то же на одни и те же вопросы в разных обстоятельствах. Я уверяю вас, что такие люди сегодня там и были.
Как бы вы посоветовали вести себя активистам организации «Общественный вердикт» Уральской правозащитной группе и Московской школе политических исследований?
Почему я должен советовать? Всюду взрослые люди. По-моему, Наталья Таубина уже высказала свою позицию. Наталья Таубина, которая лидер организации «Общественный вердикт», занимающийся расследованием пыток в пенитенциарной системе, в местах предварительного содержания, в полиции. Она, по-моему, заявила, что не собирается ее организация регистрироваться как иностранный агент. Она участвует в общей жалобе российских неправительственных организаций в Страсбург на этот закон о неправительственных организациях. Я забыл поставить кавычки. Закон об иностранных агентах. Взрослые люди, они знают, что делать.
Какие вы видите перспективы у этой жалобы? Вот ваш коллега, который ее писал, был у нас в передаче, и он довольно оптимистично смотрел на перспективы ее.
Каждая атака нашей со всех сторон замечательной прокуратуры на российские неправительственные организации повышает шанс этой жалобы быть рассмотренной как в части приемлемости, так и по существу. И эти несколько неправительственных организаций, в отношении которых вынесены предписания и так далее, назначенные суды по голосу, все это увеличивает шанс рассмотрения жалобы по срочной процедуре. Так что тут уже за нас работает прокуратура, суды, Минюст. Я оцениваю перспективы как хорошие. Власть не понимает, похоже, что она доказывает каждым своим движением нашу правоту.
Как по вашим данным, по вашим ощущениям, помешал ли закон о неправительственных организациях, об иностранных агентах по повседневной деятельности вашей организации, ваших коллег?
Я вспомню сову из мультика про Винни-Пуха. Я не посчиталась с расходом графита. Что? Тут одного карандаша сколько пошло? Почти 9 тысяч страниц документов, которые изъяла в мемориале прокуратура вместе с приданными ей налоговой службой и минюстовскими людьми. В стародавние времена настолько бумаги мы бы 4 тома Дюма смогли обменять, сдав ее в макулатуру. Это несколько дней работы моих коллег, которые могли бы заниматься чем-то полезным для россиян, вместо того, чтобы копировать прокуратуре бумаги, которую она и так могла истребовать в той же налоговой службе Министерства юстиции. Нам труднее работать уже от самих проверок. Суды, разумеется, нас тоже отвлекают. Но, наверное, и есть в этом цель так называемого закона. Заставить правозащитников заняться защитой самих себя. А это такая дорога к смерти. Нам очень важно не перестать быть самими собой, то есть заниматься делами других людей, которым трудно по другим причинам. Жителей того же Грозного, не получающих пенсии, или мигрантов, которых обдирают разнообразные люди с корочками. Ну, или тех заявителей в Страсбург, которые жалуются на реальные пытки, исчезновения и так далее.
Какие программы сейчас наиболее приоритетные у общества правозащитного центра «Мемориал»?
У нас много программ. Я лучше скажу, какие программы наиболее приоритетны с точки зрения прокуратуры. Честно говоря, тут мне не стыдно. За что, собственно, нам вынесено это чудное представление? За лучшее, пожалуй, что было в российской правозащите в 2011-2012 годах, за проект ОВД-Инфо, который с февраля 2013 года действует отчасти как проект мемориальский. Ну, вот в некоторых своих деталях, не целиком. Это мониторинг задержаний по политическим мотивам на массовых мероприятиях. Благодаря усилиям группы энтузиастов мы знаем, сколько человек было задержано за первый год протестов. Они ушли по столицам, по-моему, 5169 человек. Это был прекрасный инструмент в ходе самих задержаний. Но вот когда можно было оперативно подвозить в отделы полиции воду и еду задержанным, адвокатов, и даже такой случай не смешной, но тем не менее. Вот знаете, одному доставленного в ОВД Вишняки 6 мая прошлого года при задержании сорвали с ног не только ботинки, но и ногти. Ему нужны были шлепанцы 43-го размера, потому что без обуви холодно, а обувь должна быть с открытыми носками. По-моему, в течение полутора часов шлепанцы 43-го размера были подвезены благодаря тому, что оперативно шла информация. И это называет прокуратура политической деятельностью. Им не нравится, что мы называем это задержаниями по политическим мотивам. Поскольку российским законодательством не предусмотрены виновные деяния, совершенные по политическим мотивам, то их у нас нет. Не предусмотрено, значит, не существует. Замечательная логика. И второе, это программа мониторинга политических, уже уголовных преследований и помощи преследуемым по политическим мотивам. Программа, которую у нас руководит Сергей Давидис. Сергей Давидис уже в другом качестве был, кстати, заявителем больших митингов, что нам также вменяют. Ну, мемориал тут ни при чем. Но, тем не менее, одно с другим связывают. Но это отчасти немножко почетно, что именно вот это, политические преследования, административные, уголовные, борьбу с ними, называние вещей своими именами, прокуратура меняет нам как политическую деятельность. Наверное, это и есть самое важное сегодня.
Да, парадокс в том, что президент говорит, что в России нет политзаключенных, а преследует тех, кто, по его же мнению, занимается правами политзаключенных, которых, возвращаясь к его же словам, нету в России.
Когда наш президент был еще маленьким и стажером, то же самое говорили его начальники и учителя, что в Советском Союзе нету политических заключенных. И такое ощущение, что вот это Володя Путин запомнил. И то, что так называемое представление, мемориал получил 30 апреля 2013 года, в день 45-летия хроники текущих событий, это тоже, разумеется, совершенно случайное совпадение. Но это знаковое совпадение. Мы постараемся соответствовать.
Да, вот, как ни странно, 68-й год все более актуален. Вот мы тут на днях вспоминали майские события в Сорбонне, в Латинском квартале. В августе будем вспоминать в Чехословакии. И вот вы их тоже вспомнили. Что-то грядет, что-то, как по-вашему, в воздухе что-то веет.
Знаете, из меня никакой пророк, и я занимаюсь какой-то конкретикой. В воздухе что-то веяло, как выяснилось, еще до декабря 2011 года. И тот, кто умел чувствовать эти колебания воздуха, он мог понять, что дальше произойдет. Нужно очень чутко прислушиваться к происходящему. Одни из тех, кто прислушиваются к тому, что не попадает в официальные новости, это те самые неправительственные организации, которые говорят о том, что не существует, поскольку не предусмотрено рескриптами властей. Нам пытаются мешать вот как раз в этом, прислушиваться к будущему. Но мы постараемся. Как говорил Никулин в фильме «Ко мне Мухтар», он постарается.
Большое спасибо. Вот о встрече представителей этих неправительственных организаций с госсекретарем США Джоном Керри мы беседовали с Александром Черкасовым, представителем правозащитного центра «Мемориал». Он был в нашей студии. Спасибо вам большое за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Михаил Косторов и Олег Львов.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».